Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка». Вред и польза партийной борьбы. Как разговаривать с врагами? Расовая теория, ее критики и защитники. Эстетические распри в истории культуры. Советская цензура и эзопов язык. Мы беседуем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым, обсуждая искусство не наживать врагов, как обходиться с противниками в политике и культуре. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Прошло уже полгода с того дня, как в Белом доме сменился хозяин. Точнее, временный, как это водится в свободном мире, квартирант. Но никак не утихают споры о выборах, итоги которых отказывается признать бывший президент и значительная часть его сторонников из республиканской партии. Более того, Трамп вновь собирает ралли, где зачищает миф об украденных выборах, который уже получил название в политическом словаре «большая ложь». Именно она разделяет страну на два лагеря, и этим пользуются американские противники из авторитарных стран. Так, в последнее время в путинском стане заметна тенденция хоронить, не первый раз, конечно, демократию, ссылаясь как раз на распри в американском обществе, которые привели к попытке путча 6 января. Надо сказать, что постоянная борьба партий часто казалась признаком фатальной слабости демократических обществ. Именно так рассуждали все идеологи тоталитарных режимов, что в сущности и привело к их падению. Разномыслие при наличии действующих государственных институтов не исключает устойчивости и преемственности власти. Это, кстати сказать, и доказали те же события 6 января. Они продемонстрировали крепость демократических устоев, даже тогда, когда на них покусился сам президент. Все это, однако, не исключает сложнейшей внутриполитической ситуации, которая обрекает американцев на повседневные распри и редкие компромиссы. Вот об этом, как обычно в широком контексте, мы сегодня и поговорим. Соломон, я предлагаю начать с истории, напоминающей рождественскую притчу. Она рассказывает о 63-летнем афроамериканском музыканте Дэриле Дэвисе, который поставил своей целью переубеждать членов Ку-клукс-клана и других неонацистских, супрематистских и экстремистских групп. Крайне поучительный пример, не так ли?
Да, причем интересно, что Николас Кристоф, обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», который рассказал об этом случае с Дэрилом Дэвисом, озаглавил свой материал так: «Как вы можете ненавидеть меня, если не знаете меня?» Это вот цитата из Дэрила Дэвиса, и суть этой истории в том, что Дэрил Дэвис разговаривал на протяжении многих лет со своими прямыми антагонистами, членами Ку-клукс-клана, с неонацистами, и добился, по его словам, большого успеха. За все эти годы с помощью его убеждений лицом к лицу 200 расистов, как он говорит, покинули свои организации. Они все вручали ему на память свои робы, свои флаги со свастиками и так далее. У него целая коллекция такая скопилась.
По-моему, это совершенно замечательный пример и очень поучительный. Он приводит пример, как он ведет эту беседу. Вот он разговаривает с представителем Ку-клукс-клана, с галтелым расистом, который говорит: «Ну вы же не будете отрицать, что среди афроамериканцев гораздо больше преступников, чем среди белых?» Он говорит: «Нет, я не буду это отрицать, но обратите внимание, что практически не бывает серийного убийцы среди афроамериканцев, только среди белых». Тот говорит: «Ну это не значит, что все белые серийные убийцы». Он говорит: «Это не значит, что афроамериканцы все преступники». Как только мы перестали судить о расе целиком, а говорить об индивидуальных случаях, об отдельных личностях, как сразу разговор перешел в другой план. По-моему, это, конечно, замечательная идея, и Кристоф не зря это напечатал в «Нью-Йорк Таймс», потому что он говорит сейчас, когда Америка так разделена, надо научиться разговаривать друг с другом и слушать друг друга. И тогда, может быть, мы к чему-то и придем. Знаете, когда каждый раз я читаю про вот такую ситуацию с афроамериканцами, я каждый раз пытаюсь ее перевести на более знакомые мне рельсы. Ну, скажем, на антисемитизм в России, с которым мы все сталкивались так или иначе. Сразу становятся более понятны российские проблемы, не так ли?
Да, и у меня в этом смысле была одна любопытная персональная история, которой я, с вашего позволения, может быть, сейчас поделюсь. Это такая многоступенчатая история, Так что наберите Саша терпения. Она именно об этом, о том, что нужен всегда диалог. Хотя иногда это бывает затруднительно со своими оппонентами. Нужен диалог. А история такая. Я перебрался, когда из Ленинграда в Москву в начале 70-х годов, то в метро как-то раз разговорился с слегка нетрезвым человеком. Мы познакомились, я представился, я сказал, вот меня зовут Соломон Волков. Он сказал, что его зовут Порфирий Гаврутта. И имя, и фамилия очень необычные. И я сразу вспомнил, что я про этого человека кое-что читал и кое-что знаю. Это человек, который в 1963 году напечатал повесть под названием «Тучи над городом», где он рассказывал о деятельности комсомольского подполья в Украине. Это такая квазидокументальная история, которую Гаврутта представил читателям. И там одним из персонажей был некий Коган, инструктор Киевского горкома комсомола. В одно время об этом Когане вдруг заговорили с подачи никого иного, как Никиты Сергеевича Хрущева. Хрущев, как мы знаем, любил встречаться с интеллигенцией и на этих встречах любил импровизировать, отвлекаясь от заранее подготовленного текста. И вот в одном из этих выступлений он, рассуждая на тему о том, что говорят тут все евреи, евреи, евреи разные бывают. Я знаю заслуженного генерала еврея. А также вот, например, когда мы пленили фон Паулюса в Сталинграде, то при нем там состоял переводчиком еврей по имени Коган. Так что разные бывают, добавил Никита Сергеевич, евреи. И вот эту идею Хрущева о вот некоем Когане подхватил Гаврутта. Действительно был, что самое интересное, такой вот Коган, который попал в плен к немцам, был у них переводчиком, правда, не при Паулюсе, отсидел за свое, устроился на работу. После выступления Хрущева его отовсюду погнали, у него начались опять неприятности, он подавал в суд, чтобы восстановить свое доброе имя. Это отдельная история. Гаврутта изобразил вот этого Когана как одного из таких больших злодеев в трагической истории антифашистского подполья в Украине. И книгу эту, естественно, тут же издали массовым тиражом, причем я потом смотрел в Ленинской библиотеке, ее даже на многих иностранных языках был такой издательство «Прогресс», тоже издали. То есть сделали из книги бестселлер в связи с этим хрущевским выступлением. Так это все тянулось вплоть до того момента, когда Хрущева убрали. Тогда, спустя несколько лет, в литературной газете появилась статья писательницы и журналистки Ариадны Громовой.
Я помню такую, конечно.
Ее-то как раз статью в литературной газете, где она разгромила книгу Гаврутта «Тучи над городом» за вранье, которое, по словам Громовой, было в этой книжке допущено, я и читал. Поэтому я и знал обо всей этой истории. Поэтому меня очень этот персонаж заинтересовал. Мы с ним стали разговаривать и так увлеклись, что в этом самом метро ездили взад-вперед довольно долгое время, вполне дружелюбно беседуя. Гаврутта мне жаловался на свою несчастную судьбу и на то, что Ариадна Громова, которую он зачислил тоже в сионистки, конечно, и Коган был сионистом. Это сионист, это слово было эвфемизмом для другого слова, неполиткорректного, которого мы даже с вами не будем сейчас здесь упоминать. Но все понимают, что это такое. Так вот, все у него были сионисты, и он мне жаловался, что Ариадна Громова его тоже оклеветала, все-все-все, я это спокойно выслушивал, сдержанно комментировал, и мы с ним расстались вполне довольны друг другом, в том смысле, что я впервые лицом к лицу столкнулся вот с таким оголтелым антисемитом, а Гаврутта мне на прощание, обнимая меня, сказал: «Слушай, ты хоть и сионист, а хороший парень». И с этим мы расстались. Вот такая вот гротескная, сюрреалистическая история приключилась со мной в московском метро.
Да, это как с расистами. Никто не говорит, что он расист, никто не говорит, что он антисемит. Как мне однажды сказал один мой знакомый, говорит, я не антисемит, просто меня от евреев тошнит. Это тоже бывает. Это, говорит, логический эффект. Хорошо. Вы знаете, Слава, мы начали с вами эту беседу с вопроса в отношениях к афроамериканцам в Америке. И не зря, потому что сегодня резко обострилась общеамериканская полемика по расовому вопросу. При этом хорошо бы отметить, что уличные беспорядки, которые сотрясали страну прошлым летом, нынешним летом при новой администрации перешли в стадию цивилизованного, даже академического, хоть и ожесточенного спора. Во всяком случае, при Байдене витрины целы. Прежде всего, споры и отчаянно ведутся вокруг так называемой критической расовой теории, которую в одних штатах предлагают ввести в школьный курс истории, а в других хотят законом запретить вовсе. Суть полемики, как я ее понимаю, заключается в том, что в рамках этой концепции белые обладают врожденными привилегиями, которые они получают по наследству от своей расы. С точки зрения критиков этой теории, она не новая, но стала сейчас очень популярна, цвет кожи в рамках этой концепции стал фатальным признаком, определяющим личность, что противоречит, скажем так, тактике первого чернокожего президента. Ведь Обама, след, кстати сказать, за Мартином Лютером Кингом, мечтал о расовом дальтонизме, упраздняющем различия, которое в определенном смысле требует увековечить новая теория. Но есть у расовой теории свои влиятельные защитники. В первую очередь, один из крупнейших историков сталинского геноцида, профессор Ельского университета и очень популярный публицист либеральной прессы Тимоти Снайдерс, который проводит острые параллели с советской историей. Суть этой аналогии в том, что советская, да и нынешняя власть, замалчивает, например, голодомор в Украине. И похожим образом, говорит Снайдерс, хотят поступить те, кто предлагает исключить разговор о расизме из американской школьной программы. При всем моем уважении к Снайдерсу и его экспертизе, мне это кажется натяжкой. Живя в Советском Союзе, я только и самиздата узнал об украинском голодоморе. В никакой школе нас с вами, Соломон, этому не учили, об этом не говорили. Но нельзя найти американского ученика, который бы не знал про рабство и его историю в Соединенных Штатах. Это уж точно проходит в каждой школе страны. Соломон, так в чем же причина спора и на чьей вы стороне?
По своей натуре у меня есть два слогана, которые я вспоминаю. Они разделены 50 годами, высказывались по разному поводу, но их я запомнил и усвоил. Первый – это мой лозунг, цитата из пьесы «Горького на дне», где один из главных персонажей, странник Лука, говорит так: «Ни одна блоха не плоха, все черненькие и все прыгают». Это в сущности, я считаю, это христианский тезис. И Горький одно время себя даже идентифицировал с этим Лукой, соглашаясь с ним в этом. Потом он изменил свою позицию, потом он опять присоединился к Луке. Это сложная отдельная история. А второй лозунг покажется вам, наверное, смешным. Его автор – это Мао Цзэдун, который в 1957 году провозгласил, если вы помните, Саша, «Пусть расцветают 100 цветов и пусть соперничают 100 школ».
Да уж. И после этого перебил всех своих врагов.
Да. Он этому своему лозунгу замечательному совершенно не следовал. Лозунг оказался ловушкой. После него началась массовая травля интеллигенции китайской, которая поверила в то, что можно соперничать и высказывать какие-то идеологически неверные взгляды. Но сам по себе лозунг, по-моему, прекрасный. Он с такой китайской элегантностью сформулирован и запоминается. И я его тоже принимаю абсолютно как свой жизненный лозунг. А как у вас, Саша, с этим?
Я смотрю на все с точки зрения прагматической, потому что я не очень понимаю, как новая расовая или старая расовая теория может практически изменить жизнь афроамериканского населения Америки. Я вообще верю в теорию малых дел. То, что так ненавидел Ленин, раз мы стали вспоминать коммунистических вождей. Дело в том, что постепенно меняется все в Америке. На то есть цифры. Вот смотрите, какие две цифры показывают об отношении между черной и белой Америкой. В 1958 году 38% белых людей соглашались с тем, что черный президент может стать Америкой. Сегодня таких 96%. Еще один более интересный пример статистический. В 65-м году 48% американцев соглашались с идеей межрасовых браков, принимали межрасовые браки. Сегодня таких 87%. Это называется прогресс. И с расовой теорией или безрасовой теорией, так или иначе, Америка движется в том направлении, в котором Мартин Лютер Кинг и призывал ее, а именно к расовому дальтонизму. И лучшим примером, конечно, стал президент Обама.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем вопрос о том, как в поляризованном обществе обходиться с противниками в политике и культуре. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, я всегда считаю, что мы не можем понять всю глубину и остроту общественных процессов, пока не примерим их на себя. Как вы решаете вопрос о полемике с противниками? Идеологическими противниками, политическими, эстетическими?
Нужен диалог, нужно прислушиваться к мнению своего оппонента и не демонизировать его. Не нужно сразу же атаковать своего оппонента. Пускай он выскажется, и пускай вы выскажетесь, и что-то из этого полезное образуется, по моему глубокому убеждению.
Знаете, это, конечно, зависит еще и от оппонента, ведь в споре участвуют двое. И я понимаю, что наша культура вся построена на огоне, и сама идея спора – это замена войны. Бывают другие культуры, во всяком случае могут быть культуры, где спор это как танец, где танцуют двое, и спорить можно и таким образом. Но для этого нужны какие-то определенные условия. Ну, например, музыка. Все танцуют под одну музыку, то есть все говорят на одном языке, на языке фактов. Но когда вместо языков фактов ваш оппонент говорит, например, что в Америке или в России никто не умирает от ковида, потому что это все придумали богачи, чтобы заработать побольше денег, а никакого ковида, никакой болезни нету, как спорить с таким человеком? И нужно ли с ним
спорить? Не нужно с ним спорить, Саш. Вы принимаете его точку зрения, поджимаете плечами, и либо продолжаете разговор, либо прекращаете его. Атаковать оппонента, мне кажется, это всегда самая неразумная позиция. А как вы считаете?
Ваша позиция, конечно, гуманистична, потому что можно выделить какую-то зону, внутри которой вы чувствуете себя комфортно. И ваш противник, и вы. Ну, например, разговаривать о розах или о борще, но не говорить о политике, но не говорить о тех вещах, которые задевают вас и его. Но я не могу сказать, что у меня это всегда получалось. Раньше было лучше. Я вам точно могу сказать, когда ситуация ухудшилась, это началось с оккупации Крыма, когда многие мои близкие друзья стали крымнашами. С тех пор, как это слово пишется слитно, у меня появились впервые противники, с которыми я не знаю, что делать. Причем многие из них крайне уважаемые люди, которых я чрезвычайно ценю. Вот я приведу один пример. Поэт Кушнер, один из лучших наших поэтов, мэтр ленинградской школы, человек, несомненно, благородный. Я помню, мы с ним разговаривали о Бродском и много вспоминали и шутили. Короче говоря, это человек, с которым приятно поддерживать отношения, и чьи стихи, конечно, мне очень нравятся. Вдруг я читаю его стихотворение о том, что чей Крым? Конечно, наш, потому что его топтали ножки дамы собачкой. И поэтому, раз там был Чехов, то это наш Крым. Я очень удивился этим стихам и написал ему письмо, где спросил, как вы терпели, что Крым был не наш во времена Януковича? Как тогда было с дамой собачкой? И на что он мне не ответил вообще. И наши отношения прервались, видимо, навсегда. У вас в жизни бывает такое?
Саша, если вы иногда заглядываете на мою страничку в Фейсбуке, то вы увидите, что на ней вообще принципиально запрещены политические дискуссии. И когда у меня на моей странице кто-то возникает с какими-то политическими комментариями, то будь это комментарии, которые мне нравятся, или комментарии, которые мне не нравятся, я одинаково автоматически политические комментарии удаляю. И я об этом всех моих френдов и подписчиков предупредил. И все знают, что у меня на странице нельзя и не нужно дискутировать на политические темы. Можно дискутировать, если хотят, о достоинствах или недостатках, или кто выше, кто ниже. Ниже Ахматова или Цветаева, Толстой или Достоевский, Булгаков или Платонов, это пожалуйста. И тоже я, между прочим, в этом смысле своих взглядов не навязываю никому и спокойно выслушиваю любую чепуху даже, которую по этому поводу иногда мои уважаемые френды и подписчики несут. В крайнем случае могу поставить смайлик с улыбкой. Мне многие пишут, что в этом смысле моя страничка является неким оазисом в Фейсбуке, именно потому, что все знают, что у Волкова о политике не говорят. И все, точка.
Я понимаю эту позицию, знаменитая позиция над схваткой. Не могу сказать, что я ее разделяю, потому что в наше время, когда тоталитаризм опять набирает силу, и мы сталкиваемся с огромной опасностью для нашего свободного мира, стать в позицию над схваткой хотелось бы, но у меня уж точно не получается. Однако, давайте теперь в связи с тем, что у нас разные вопросы о том, как и в чем спорить, перейдем на привычное нам поле культуры. По этому поводу хорошо бы вспомнить Довлатова. Когда-то еще в Ленинграде его друзья жаловались, что их не пускают в литературу, окопавшиеся в ней партийные бонзы. Сергей на это отвечал: «Ничего странного, вы бы их и в трамвай не пустили». Давайте поговорим о том, какую роль играют споры и свары в области искусства, в области культуры.
Саша, споры и свары в области культуры, конечно, так же, как и в области политики. Но культура здесь не исключение. По-моему, существует с того момента, когда вообще возникло понятие культуры. культура вне спора, вне дискуссий, представить себе ее существование невозможно. Она осуществлялась, она принимала те или иные формы, и именно как результат, да, действительно ожесточенных дискуссий, которые нередко переходили в прямые оскорбления, которые, скажем, сегодня я бы на своей страничке в Фейсбуке не потерпел. То, как люди друг друга обзывали и в печати, скажем, в 19 и в 20 веке, и частной приватной корреспонденции, сегодня мне бы показались совершенно недопустимыми.
Соломон, а насколько плодотворны такие культурные войны для истории искусства?
Они просто необходимы. Без таких культурных войн сама культура бы не развивалась бы. Культура развивается, изменяется. На смену одному поколению приходит другое со своими культурными ценностями. Это новое поколение утверждает свои культурные ценности в полемике, ожесточенной с предыдущими ценностями. А защитники вот этих вот старых ценностей, тоже чувствуя, что роют под ними почву, они тоже не стесняются в этом смысле в выражениях. И примеров тому миллион.
Это результаты таких споров, они позитивны?
Да, безусловно, они всегда позитивны, потому что каждая сторона высказывается. И что очень интересно, наблюдать за тем, как сдвигаются под влиянием вот таких вот споров воззрение на то, что допустимо и что недопустимо в культуре. И расширение в этом смысле границ культуры или же возвращение к каким-то забытым нормам культуры, как это, скажем, случилось в эпоху Возрождения по отношению к античной классике, это чрезвычайно все плодотворно. На этом культура и стоит, этим она и живет и дышит.
Но перейдите к красноречивые примеры.
Один из этих примеров – это нарождение русского декаденства. В 1892 году Дмитрий Мережковский, молодой тогда еще поэт и журналист, литератор, выступил с лекциями в Петербурге, которые назывались так: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Это были две лекции, которые он издал за собственный счет отдельной книжкой. И книжка, как и сами лекции, прошли, в общем, незамеченными. Читающая Россия на них бы, может, и не обратила особенного внимания, но чрезвычайно влиятельный и авторитетный в то время литературный критик Михайловский отозвался в 1893 году в чрезвычайно уважаемом журнале «Русское богатство», которое читала вся образованная Россия. Он отозвался на это выступление Мережковского со статьей под названием «Русское отражение французского символизма». В этом своем ответе он опирался на идеи Макса Нордау, врача и журналиста, который еще в XIX веке настаивал на том, что все вот эти новые декадентские течения – это патология, это вырождение, это моральный кретинизм, это все цитаты из Нордау, это отклонение от нормы, типичные для криминального сознания. Авторы вроде Вагнера или Бодлера, по мнению Нордау, это все потенциальные безумцы и преступники. А в России, по мнению Нордау тоже, он противопоставлял Льва Толстого, который, по его мнению, был провозвестником таких сдвигов в сознании и морального кретинизма, и Тургенева, который, по его мнению, еще был приличным джентльменом.
Вы знаете, это мне напомнило Бунина, который написал, по-моему, это был 1913 год, он сказал, что, знаете, бывают разные эпохи в литературе, бывает золотой век, бывает серебряный век. Но у нас каменный век литературы, и страшнее это уже ничего быть не может. Это был 13-м году, который мы считаем рассветом Серебряного века. Само, а в музыке как с этим обстояло дело?
В музыке есть один замечательный пример. Это взаимоотношения Мусоргского и Чайковского. Причем Мусоргский представлял в данном случае интересы знаменитой «Могучей кучки», позиции эстетические. А Чайковский, как для Чайковского было типично, ничьих групповых интересов не представлял, представлял только самого себя. Обычно сдержанный Чайковский написал своему брату Модесту после основательного изучения Бориса Годунова, оперы Мусоргского. Он написал так: «Мусоргскую музыку я от всей души посылаю к черту. Это самая пошлая и подлая пародия на музыку». Представляете, о Борисе Годунове. А да, в свою очередь Мусоргский, не иначе как Садык Паша, это отдельная история, что это такая кличка была, подразумевался ренегат. Так вот, иначе как Садык Паша, он Петра Ильича не именовал и тоже презирал его всеми фибрами своей славянофильской души.
Само, это все примеры из дореволюционной истории искусств. А как обстояло дело с спорами в советское время?
Как раз в советское время эти споры носили чрезвычайно односторонний характер. Обличать позволялось только одной стороне, а именно той стороне, которая поддерживала власть, которую поддерживала цензура. А противники должны были показывать фигу в кармане. Прекрасным примером этого является деятельность «Нового мира», в которой нельзя было в статьях «Нового мира» открыто атаковать позиции стандартной советской литературы, чего очень хотел бы Твардовский, а авторы «Нового мира», среди них замечательный Лакшин, вынуждены были показывать все время фигу в кармане и находить разного рода эвфемизмы для того, чтобы все-таки секретарскую литературу как-то атаковать и обличать.
Если можно говорить о плодотворности подобных культурных споров, культурных войн, то, наверное, можно упомянуть Эзопову словесность, которая явила шедевры именно в это советское время. Я вспоминаю, конечно, Беленкова, его знаменитую книгу «Юрий Тынянов», которая была написана издана в советское время, это был шедевр иносказаний. Но, увы, нынешним людям, наверное, трудно понять, и трудно ее прочесть так, как читали мы за их дыхание. И в этом, конечно, проблема с советскими спорами. Они остались внутри той системы. Надеюсь, что она не возродится. А чем мы закончим? Каким музыкальным произведением мы завершим нашу беседу?
Я хотел бы здесь показать парадоксальным образом одно из сочинений Мусоргского, на котором два таких заклятых врага, как Мусоргский и Чайковский, скорее всего, помирились. Это пьеса из фортепианного цикла Мусоргского «Картинки с выставки», очень популярного сейчас. Называется эта пьеса, она заключает весь цикл «Богатырские ворота» в Стольном Граде в Киеве. Это такая торжественная, пафосная музыка, под которой, как мне кажется, с удовольствием мы поставим свою подпись и Чайковский. Мусоргский всегда выступал против иностранного влияния, за национальную самобытность. А кончилось дело тем, что в 22-м году, после того, как Равель оркестровал картинки с выставки, а они лежали забытыми, в том числе и в Советском Союзе, никто их не исполнял, вновь возродился интерес у пианистов, для которых этот цикл и был написан, и картинки с выставки стали популярными и в Советском Союзе, как фортепианный цикл. Итак, та пьеса Мусоргского, до которой, мне кажется, смогли бы помириться Мусоргский и Чайковский.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали искусство не наживать врагов и говорили о том, как обходиться с противниками не только в политике, но и в культуре. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.